Часть третья. При исполнении долга. Глава первая. Долгий путь. Долгий путь, он много крови выпил. О, как мы любили горячо виселиц, качающимся скрипе, и у стен с отбитым кирпичом. Николай Тихонов. Написано в 1942 году. Под Москвой. Было очень много ликований, но мне, признаюсь, эта операция не принесла ощущения полноты победы. Не буду сваливать все на холода, заморозившие технику вермахта, ибо на русские морозы еще задолго до Геббельса ссылался и Наполеон в своем знаменитом 28-м бюллетене. Но все-таки наступление, закончившееся для нас успешно, не казалось мне таким сокрушающим ударом, чтобы радикально изменить положение на фронте. Отбросить противника далеко от Москвы не удалось. Ясно, что немцы отогреются по весне, перещелкают на себе вшей, обновят технику, и потому летом нам следует ожидать серьезных оперативных решений. А я не ладил с начальством. Вскоре меня отстранили от пропаганды, но и других поручений не давали. Курс военной статистики в Академии Генштаба был сильно урезан. Лекции занимали лишь 4 часа в неделю. Чувствовалось, что моя неприкаянность вызвана какими-то побочными соображениями, и я сознательно пошел на обострение обстановки. Мне, заявил я в особом отделе, не совсем-то понятно, почему в такое трудное время, какое переживает отчизна, меня, кадрового специалиста, держат под шкафом, словно забытый мусор. Чем вызвано недоверие? Или виной тому мой последний арест? Так все уже выяснилось. Я вам преподнес Бориса Энгельгарта. Я действительно вышел прямо на Целариуса. Не понимаю. Лучше уж пошлите меня на фронт рядовым солдатом. «У вас другие фронты», — ответили мне. Было видно, что моего визита не ожидали, и дальнейший разговор никак не блистал крупицами народной мудрости. Сначала мне ядовито намекнули на мои расхождения с начальством. «Говорят, вы не исправились». «Но я же не ребенок, чтобы нашалив исправляться. Мои убеждения сложились не сегодня, и не вам меня перекраивать». А вы разве не боитесь противоречить людям, облеченным высокой доверенностью партии и народа? Я старею, семьи нет, дети не сидят по лавкам, ожидая, когда их накормят. Так чего мне бояться? Кажется, отжил свое честно, а теперь желаю умереть честным человеком, чтобы смерть застала меня при исполнении долга. Честным? «Ведь вы были в немецком плену?» «При царе это не считалось вселенским позором. Напротив, мученичеством, и бывших в плену награждали орденами».
«За что? За трусость?»
«Простите, — обиделся я, — тогда же в баварской крепости Ингольштадта сидели в одной камере два офицера. Одного звали Шарлем де Голлем, а другого — Михаилом Тухачевским, и трусами их никак не назовешь, хотя они тоже сдались в плен. Это озадачило моих собеседников.
А вас взяли в плен или сдались сами?
Сам. На войне случаются такие острые коллизии, когда даже смелый человек бывает вынужден поднять руки. Этот корявый разговор был продолжен в более просторных кабинетах с гораздо большим количеством служебных телефонов, и портрет хозяина не был литографией для всеядного ширпотреба, а был исполнен маслом на холсте, вставленным в золотую раму. Тут рассуждали и более откровенно. «Сколько у вас было орденов?» «До революции?» «Да». «Много». Но в 17-м Я обменял их на пуд белой муки, о чем до сих пор горестно сожалею. Из советских же орденов имею лишь нагрудный знак 20 лет РКК. У вас отличные аттестации по службе до революции. А как же иначе? Если уж дослужился до генеральских эполет, так, наверное, чего-нибудь стоил, не так ли? Хорошо. Где бы вы хотели теперь быть? Вопрос был поставлен напрямик, и потому он требовал от меня предельно искреннего ответа, без экивоков. Для работы в Германии я сейчас попросту не гожусь. Мои знания лучше использовать в Югославии, где началась народная война против немецких оккупантов. Ответ был малоутешительным для меня. Вы плохо представляете себе обстановку в отрядах Тито. Там война очень жестокая, и вам физически не выдержать всех ее тягот. Ведь вам уже далеко за 60? Но еще не 70 же, черт побери! Чересчур горячо возразил я. Раньше в русской армии служили и позже, даже в отставке оказывая немалые услуги Отечеству. Поверьте, что на здоровье я никогда не жалуюсь. Хорошо, закончили разговор. Мы подумаем, где вам удобнее сейчас быть. Всего доброго. Мне почему-то казалось, что меня ожидают Балканы, и я даже удивился, когда мне предписали скорый вылет в Тегеран. Вы имеете представление о Персии, нынешнем Иране? Осмеливаюсь судить об этой стране лишь по экзотическим романам Пьера Лоти, где с большим толком воспеты женщины, ароматные, как розы из Фагана. «Вот и хорошо», — сказали мне. «Сейчас там и нужен такой бабник, кажущийся совсем непригодным для разведки». Конечно, я знал о Персии не только по романам. Иран был перенасыщен агентами Абвера, активность которых вызывала большую тревогу не только в Москве, озабоченной сохранностью бакинских нефтепромыслов, но и в Лондоне, где не могли смириться с угрозой нефтеносным источникам в районе Персидского залива. В августе 1941 года британские войска вошли в Иран с юга, а наша армия вошла с севера, чтобы обезвредить свои границы от диверсий на Каспии и на Кавказе. Тогда же над крышами Тегерана своем пронеслись неопознанные самолеты, сыпавшие бомбы и зажигалки на жилые кварталы, а немецкое посольство объявило, что налет был произведен советскими бомбардировщиками. В таких сложных условиях наша разведка в Иране приступила к уничтожению вражеской агентуры. Это было чертовски трудное дело, тем более что немцев поддерживали племена кашкайцев и бахтияров, которые терпеть не могли бумажных денег, зато Абвер расплачивался с ними чистым золотом. Я вылетел из Москвы в те самые трагические дни, когда немцы заканчивали окружение нашей армии в районе Барвенково. Маршал Тимошенко оставил там 480 тысяч человек и всю боевую технику, а в нашей печати стыдливо признавались, что 90 тысяч пропали без вести. Вермахт двигался на Сталинград. Наш самолет садился на дозаправку именно в Сталинграде, уже переполненном беженцами. Город на Волге стонал от рева скота, гонимого на восток. Все были взволнованы самыми мрачными слухами. Мы летели через Астрахань и Баку, и наш Дуглас основательно трясло в тучах. Конечно, в мои годы не станешь ориенталистом, но я все-таки запасся в дорогу дешевым разговорником «Русский в Персии», изданным до революции, и теперь зубрил «Кендеве чай дарит», если у вас чай с сахаром, «Берай бенда лехав э табистани лазимест», прошу дать одеяло. В разведуправлении Москвы меня предупредили, что в январе 1942 года немецкая авиация сбросила над Ираном сотню парашютистов, владеющих восточными языками, чтобы с их помощью оживить работу Абвера на границах с Индией и СССР. Посадка нашего Дугласа в сильно разреженном воздухе Тегерана показалась мне скорее падением самолета в облаке густейшей пыли, окутывавшей аэродром, заставленный авиацией англичан. Здесь же под крыльями самолетов сновали юркие джипи и виллисы с хохочущими и орущими Томми. Дверь фюзеляжа открыли, и внутрь Дугласа пахнуло такой жарищей, будто я угодил в ванну с горячим глицерином. Я спустился по трапу на землю, повторяя понравившуюся мне персидскую поговорку. «Самый вкусный виноград всегда достается шакалу». Английский контроль. Я предъявил документы. Ревизор управления банков СССР. Молодой британский офицер в шортах и без рукавки, едва глянул в бумаги, спросив меня по-русски. «Долгая дорога, верно, папаша?» «Долгая, сынок», — ответил я в том же духе. Но эта мимолетная «папаша» еще раз напомнила мне о моем презренном возрасте. Я появился в Тегеране для ревизии русско-иранского банка, солидного учреждения, которое с давних времен сотрудничало с персидскими деловыми кругами. Всегда плохо смыслил в вопросах денежных обращений, а теперь в роли московского ревизора я имел этот банк лишь прикрытием для своих дел, весьма далеких от развития экономики. Директор банка мог быть вполне уверен, что я не посажу его за растрату. Я входил в подчинение майору Сергею Сергеевичу Туманову, который возглавлял группу советской разведки, жестоко боровшейся с нацистским подпольем в Иране. На выходе с аэродрома Туманов ожидал меня в автомобиле. Тегеран к вечеру высветился неоновыми рекламами. Сверкали витрины фешенебельных магазинов. В нарядной столичной публике царило некое оживление праздности, столь несвойственной москвичам. Среди мотоциклов и автомашин бежали ослики с поклажей, тут же величаво выступали караванные верблюды. «Вас прислали, — начал майор Туманов, — в помощь вам, — опередил я его вопрос. При этом объяснил, мои задачи просты, хотя и хлопотливы. Я должен установить связи с влиятельными белоэмигрантами, согласными помочь родине в ее трудные дни. Мне следовало наладить контакты и с богатой армянской колонией, которая душою всегда была близка армянам нашего Еревана. «Может быть, — сказал я Туманову, — кто-либо из этих людей, сочувствующих нашей стране, сумеет помочь нам». Туманов, легко управляя машиной, сказал, что в Иране обстановка гораздо сложнее, нежели ее представляют в Москве, а вожди племен, живущих в горах, агентов Абвера не выдадут. Немцы берут их за душу не только золотишком с дурной лигатурой, но и тем, что выдают себя за освободителей мусульман от британского и русского империализма. Старая песня, известная нам со времен Кайзера. Но сейчас, когда фюрер жмет на Сталинград, немцы рассчитывают через Кавказ объединить свои армии с армией Роммеля, которая через Каир выйдет в Палестину и Сирию, а потом развернется и далее прямо на Индию. — В каком вы звании? — вдруг спросил Туманов. — Всего лишь генерал-майор. Машина в его руках рыскнула в сторону. — Простите, — сказал Туманов. — Я ведь только майор, а Москва велела принять вас как своего подчиненного. — Все верно. В таком деле, каково наше, чинопочитание излишнее. Я охотно исполню все ваши указания. — Благодарю. Вот и континенталь, где для вас снят номер с душем и ванной. Не пейте сырой воды. Директора банка легко запомнить — Иосиф Виссарионович Гусаков. Вот вам и мой телефон. В случае каких-либо осложнений звоните. Иосиф Виссарионович оказался милейшим человеком. Каковы ваши первые впечатления от Персии? — О! — воскликнул я, взваливая на стол разбухший портфель, набитый пачками газет, которых я никогда не читал. — Пьер Лоти прав! — Розы благоуханны, персианки очаровательны, а лохмотья нищих по-рубенсовски живописны. Итак, с чего мы начнем? Сначала я позволю себе отчитаться в кредитах. Надеюсь, вы меня не очень стесните во времени. Знаете, я человек в летах, а тут такие женщины, где мне старому петербуржцу устоять перед ними? Кажется, бедняга поверил, что я опытный ловелас и провожу свои вечера в самых темных кварталах Тегерана, куда женатые люди не заглядывают. В чем-то мне здорово повезло. Под видом важного московского финансиста я установил связи, нужные для группы Туманова. От этих встреч с нужными людьми мне запомнились роскошные рестораны, обнаженные спины женщин, сверкание посуды в руках вышколенных официантов, надрывные возгласы джазов, а в глыбах тающего льда серебрилась наша каспийская икра и леденели бутылки с превосходным шампанским. Одному эмигранту, который сомневался, стоит ли ему связываться со мною, я сказал на ушко, как самое сокровенное: «Не забывайте, что я лично знаком с Иосифом Виссарионовичем и обязательно напомню ему о ваших заслугах». Вскоре я был извещен, что нашей группе удалось перехватить секретный код, которым агентура Абвера связывалась с фон Паппеном, гитлеровским послом в Стамбуле. Мы предотвратили серию взрывов и пожаров на нефтепромыслах Баку, которые были отлично спланированы во втором отделе Абвера на Тирпицуфер в Берлине. Я был вполне доволен собой, но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось. В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня к стене здания. Интуитивно я загородился от них портфелем. Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет, а одна засела во мне. Иосифу Виссарионовичу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Туманова. «Скажи, чтобы Сергей Сергеевич приехал». Меня поместили в английский госпиталь. Туманов спросил: «Вы запомнили лицо стрелявшего?» «Кажется, его лицо было русского типа. Лежите. Самолет в Москву будет вечером». Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов Абвера. Это был эсэсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом мулы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен, и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом, могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обратно домой я летел уже над калмыцкими степями и в районе Элисты по нашему Дугласу во всю Ивановскую жарили немецкие зенитки. Орден боевого красного знамени мне вручили уже в Московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом, благодаря Всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем ненужные мне пачки газет. Если бы не эти газеты, не видать бы мне ордена как своих ушей. Битва в Сталинграде была в самом разгаре, когда переполненный людьми поезд увозил меня в глубокий тыл, в самую глубь страны, где была очень трудная и голодная жизнь без тепла и уюта, с мучительным ожиданием весточек от мужей, с рыданиями женщин при вручении им похоронок. Всю дорогу я смотрел в окно, как ребенок, не раз готовый заплакать. В глубоких снегах стыли древние леса, картины русской провинции оживали передо мною в порушенных храмах без куполов, в запустении старых гостиных лабазов эпохи Екатерины Великой, в старинных зданиях губернских и уездных гимназий, где теперь разместились тыловые госпитали. Было морозное утро. Кружился мягкий снежок. когда я сошел с поезда на перрон промерзшего вокзала древнего русского городка, тихо курившегося дымками печных труб. Здесь в годы войны за очень высоким забором располагалась школа для подготовки наших агентов и диверсантов. А я был назначен руководить этой школой. Мне выделили квартиру в городке. С утра до ночи для меня куховарила слезливая старуха Дарья Филимонна. Меня возлюбил ее кот Вася, и любовь кота бывала особенно пылкой в день получения мною генеральского пайка. Тут уж он не отходил от меня, издавая то нежное, то свирепое мурлы-мурлы с таким артистизмом, что надо иметь железное сердце, дабы устоять перед его желанием вкусить от моих благ. Школа считалась интернациональной. В ее аудиториях слышалась речь поляков, чехов, болгар и немцев. В основном это была молодежь, и мне нравилось с нею общаться. Группы курсантов, уже готовые для работы в немецком тылу, я с офицерами школы всегда провожал на аэродроме, целуя каждого троекратно и жалел каждого, как отец своих сыновей. Да простится мне эта сентиментальность, я ведь невольно вспоминал молодость. В один из вечеров, томимый одиночеством и тоскою, я решил прогуляться по городу, занесенному снегом. Незаметно добрел и до станции. В зале ожидания возле холодной печки сидела изможденная женщина, вокруг шеи которой, словно веревочная петля, была обвита старая шкура лисицы, когда-то, наверное, украшавшая эту даму. Возле нее сжались в комок две девочки, вещей с ними не было, и поначалу я принял их за беженцев. Мне казалось, они так и останутся здесь, обреченные на тихое умирание. Что-то больно кольнуло мне в сердце. — Куда вы едете? — спросил я женщину. — Не знаю. — Мы теперь ничего не знаем. — Билет у вас в какую сторону? — Нет у нас билетов. — Нет. И никогда их не будет. На меня с надеждой воззрились девочки. Чего они ждали от меня? Чудесной посадки на поезд? Или куска хлеба? Продуктовые карточки у вас при себе? Тогда их можно отоварить, — подсказал я. Утром, когда откроются магазины? Нет у нас карточек, — отвернула женщина. Руками без перчаток, посиневшими от стужи, она перебросила облезлый хвост лисы через плечо. Даже кокетливо. — Кто вы и откуда? — спросил я. — Мы немцы, — услышал я. — Мы высланы. Не знаю почему, но в этот момент мне вспомнилось, что лучшая гроздь винограда всегда достается шакалу. Молча я вышел из зала ожидания, постоял на перроне, вернулся обратно. — Но так же нельзя, — заговорил я. — Вы тут замерзнете, погибнете, без билетов, без денег, без карточек. — А кому нужны мы теперь? — вопросила женщина. — Мне! — выкрикнул я так, словно отдал приказ. Я привел несчастных в свой дом, отпихнул кота. — Иди к чертовой бабушке. — Дарья Филимоновна, — велел я на кухне, — ставьте самовар, да печи топите пожарче. Я сам накрыл стол, смотрел, как пугливо едят женщина и ее дети, чувствовал, что они боятся уйти из моего дома. — Вы останетесь здесь, — сказал я женщине, — вы и ваши дочурки. Не волнуйтесь, как-нибудь проживем. — Боже, как поздно! — я обрел тихое семейное счастье. Цото Бензе. Французское правительство покинуло столицу, вот-вот готовую пасть, перебравшись в Бордо, отчего французы, не потеряв остроумия, называли министров говядиной по-бордосски. Вслед за правительством панически спасались из Парижа и богатые люди, а французы спешно обновили текст Марсельезы. «К вокзалам, граждане, дружно штурмуем вагоны». В утешение парижанам газеты публиковали карты Восточной Пруссии, на которых мощная стрела русского наступления врезалась графическим острием прямо в Берлин. Французы более рассчитывали на помощь далекой России, нежели от ближайшей Англии, дружно осмеивая британских солдат, которые на союзном фронте старались занимать вторую позицию, благородно уступая первую французам. Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидное, и когда французские врачи наугад вскрыли несколько их трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свеклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения, натощак атакуя французов. Шлиффен, наверное, был гениальный стратег, но вершиной германской стратегии стала все-таки продуктовая карточка. За широкие планы Шлиффена немцы расплачивались мизерным пайком маргарина, добавляя в хлеб целлюлезу. Но когда Мольтке снял с фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, чтобы спешно перебросить их в Пруссию, положение французов на Марне резко улучшилось. Россия в эти дни была столь популярна, что французские патрули брали своим паролем название русских городов, и на выкрик «Москва» они отзывались именами Рязани и Калуги. В коалиционных войнах трудно найти примеры, чтобы союзник жертвовал собою ради успехов союзника. Но август 1914 года убедил весь мир в том, что Россия свято верна союзническому долгу. В эти дни Петербург информировал Париж. С удовольствием констатируем факт переброски немецких сил против нас, чем облегчается положение французов. Даже французский маршал Фердинанд Фош уж на что не любил делить свою славу. Но и тот вынужден был открыто признать. Именно русским солдатам мы всегда останемся благодарны за то, что имеем право гордиться чудом на Марне. Между тем, в прусском Мариенбурге полковник Макс Гофман объяснял пассивность Рененкамфа эпизодом на вокзале в Мукдене, когда Самсонов дал Рененкамфу по морде. «Не думайте, что Рененкамф забыл этот случай и не пожелает отомстить Самсонову за свое публичное унижение». Пришлось потревожить сладкий сон Гинденбурга. «Решайтесь, мой генерал», — сказал ему Людендорф. «Я, как ты скажешь», — мудро отвечал Гинденбург. Самое пикантное во всем этом — хотел того или не хотел Людендорф, но так уж получилось, что все-таки не собака крутила хвостом, а хвост раскручивал собаку. Людендорфу поневоле приходилось следовать за мнением Макса Гофмана. Именно на этом убеждении, что Рененкампф не придет на помощь Самсонову, мы и будем строить всю операцию. Неизвестно кто, Людендорф или Гофман, но один из них подошел к телефону, на чистом русском языке сказал: «Генерал Клюев, здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич, рад вас слышать. К сожалению, обстановка изменилась, вашему корпусу придется отступить назад». «Понимаю, понимаю. Отступать всегда неприятно, но что поделаешь, так надо. Неоправданные потери в пехоте, особенно среди офицеров, бравировавших своей лихостью, считавших особым шиком дефилировать с сигарой в зубах под косящим огнем вражеских пулеметов. И все лишь ради того, чтобы не прослыть трусом и заслужить прозвище «молодчага». Во всех армиях мира офицеры шли в атаку позади солдат, а в русской офицер шел впереди солдат, помахивая тросточкой или былинкой травы, почему самая первая пуля доставалась непременно ему. Выговоры не помогали. «Я же офицер, черт возьми!» — оправдывались молодчаги. «С кого же, если не с меня, брать пример солдату?» Предгрозовые дни августа застали меня в ухоженном и уютном Нейденбурге, где немки почтительно кланялись нам, русским офицерам, а поляки снимали шляпы. По вечерам немцы закрывались на все запоры, а поляки, до нашего прихода в Пруссию, принужденные говорить по-немецки, теперь свободно распевали гимны своей стародавней вольности. «Плыня, Висла, плыня по польской краине, а до Пуки плыня, Польска не загине». Постовский руководил самсоновским штабом тоже из Нейденбурга, недалеко от границы с Россией, и настроение сумасшедшего мулы было далеко не из лучших. Он сказал: «Когда старый козел гоняется за молоденькой козочкой, тогда всем нашим козляткам бывать сиротами». «Вы намекаете на Павла Карловича?» — спросил я. Постовский протирал стекла пенсне с таким старанием, как артиллерист оптику боевого прицела родимой пушки. «Да», — ответил не сразу, — «я вообще не доверяю генералам, сделавшим карьеру в 1905 году, когда они играли незавидную роль карателей. Может, подобные люди тогда и были нужны его величеству, но для войны они вряд ли годятся». Рененкампф уже попался, и не раз, на грязных махинациях с продажными интендантами, и теперь не стыдится таскать за собою молодую красивую сучку, словно желая доказать подчиненным и всем нам свое геройское молодечество. Самсонов удивлял меня своей выдержкой, и даже ненавидя Рененкампфа, никогда не бронил его открыто, признавая в нем своего боевого соратника, обязанного прикрывать его армию с правого фланга. На рабочем столе Самсонова я видел раскрытый том Масловского о Семилетней войне, когда Восточная Пруссия покорно присягнула на верность России, и рукою моего генерала были жирно подчеркнуты в тексте слова графа Шувалова, сказанные еще в 1760 году. «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга достать Берлин всегда можно». Я доложил данные разведки, которые никак не могли вызвать радостных эмоций. Активное перемещение немцами эшелонов за линией фронта казалось мне подозрительным. «Вы меня не пугайте», — грузно поднялся Самсонов и, достав платок, смачно в него высморкался. «Русские генералы с детства пуганные всякими сказками». «Извините, я не вправе вмешиваться в ваше распоряжение, но мне думается, что 13-й корпус генерала Клюева, как и 15-й корпус генерала Мартаса, рискованно выдвинулся вперед, а бедным Михелем никак не смириться с потерей Алленштейна, этого важного узла железных дорог всей Пруссии». «Алленштейн! Как его историческое название?» «Олштин. Древний польский город, когда-то столица епископов». «Наконец, — договорил я, — наши буквенные коды, придуманные для развлечения младенцев, надо полагать, уже давно расшифрованы немцами. А штаб вашей армии, смею заметить, ведет переговоры по радио даже открытым текстом». Самсонов, явно раздраженный, захлопнул книгу. «Клюев чего-то попятился назад, — сказал он, — хотя причин для отхода не вижу. Правда, у него большие потери. Николаю Алексеевичу, наверное, стало жалко солдат. Мне тоже их жалко. Тем более, что наши солдаты 4 суток не видели хлеба. Там, в Алленштейне, 5 пивоваренных заводов, но одним пивом сыт не будешь». Самсонов признал, что обозы безнадежно отстали, а солдаты измотаны бесконечными переходами и боями. Но подвоза не было, узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Жилинский из Волковыска не скрывал, что все эшелоны с боеприпасами и провизией застряли где-то возле самых границ, образовав страшную пробку за Млавой. «Если пробка, — диктовал Самсонов, — пускай сбрасывают вагоны под откос, дабы освободить пути под новые эшелоны». Жилинский отбил ответ по телеграфу, что за Млавой откоса не имеется. Вся эта дурацкая перебранка происходила на моих глазах. Самсонов вызвал к себе Нокса. «Дорогой майор, — сказал он ему, — вы уже достаточно пронаблюдали за успехами моей армии. А теперь я думаю, вам лучше бы покинуть армию. Впоследствии Нокс, ставший генералом, сыграл зловещую роль в сибирском правительстве адмирала Колчака. А тогда еще скромный майор, он с некоторым вызовом отвечал генералу, что в леса Пруссии его загнало непраздное любопытство. «Я должен координировать совместные действия русской армии с нашей, желая видеть развитие вашего успеха». «Это вам не удастся», — грубо ответил Самсонов. Так грубо, словно отпихнул Нокса от себя. «Ваша армия слишком далека, а я не способен координировать свои действия даже с Жилинским и, стыдно сказать, даже со своим соседом по флангу». Нокс, кажется, был смущен. Европейцы всегда много болтали о загадочной русской душе. Парижане восхваляли особый славянский шарм. А Нокс выразился о нас конкретнее. «Все русские похожи на сумасшедших», — сказал он, когда мы покинули штаб Самсонова. «Широта славянской натуры совмещается с узостью предвидения. Вы считаете нас, англичан, слишком осторожными на войне, но согласитесь, что именно этого качества вам никогда не хватало». Я не стал вдаваться в полемику, кратко ответив, что в калейдоскопе событий трудно выявить общую картину. Со стороны Мазурских озер в направлении на Эдинбурга наплывали темные грозовые тучи. Вдали, словно переблеск сабель, полыхали молнии, вонзавшиеся в гущу лесов. Было душно, смутно, тревожно. Наверное, и Нокса угнетали дурные предчувствия. «Вы, надо полагать, знаете больше Самсонова». В этот момент я вспомнил старую солдатскую притчу о тех убитых врагах, которые пустыми глазами глядят на своих победителей, словно предсказывая им скорое отступление. «Наше положение сейчас как при Ватерлоу». «Не понял вас», — оторопел Нокс. «Наполеон выиграл бы эту битву, если бы на помощь ему вовремя подоспели резервы маршала Груши, но Груши не пришел, и Наполеон перестал быть Наполеоном». Нокс все понял и натужно засмеялся. «Смелое сравнение Самсонова с Наполеоном», — сказал он, — «но еще смелее сравнение Реннекамфа с Груши». Вечер этого дня я закончил в польской семье, предки которой, увы, давным-давно оказались германскими подданными. После грозы в природе наступило затишье. Город засыпал, опустив ставни на окнах, а дочь хозяина, обворожительная в своей греховной красоте, навзрыд читала гостям Адама Мицкевича, глядя в мою сторону, словно спрашивала одного меня: «Тихо в Шендзе, глухо в Шендзе, цото бензе, цото бензе». В этот вечер мне очень хотелось в нее влюбиться. Все началось как-то из-под воль. Хотя сведения с передовой еще не давали причин для нервотрепки. Накануне возле Орлау нами была полностью разгромлена немецкая дивизия. Но на этот раз противник, даже разбитый, крепко цеплялся за свою позицию. Мне удалось связаться с Клюевым раньше Постовского, и Клюев сказал, что он не пятится назад, хотя все-таки немного отошел, ибо на этом отходе настаивали из штаба. «Ерунда», — ответил я, — «вы не слишком-то доверяете местным телефонам, а то узнаете даже базарные цены на говядину. Прежде убедитесь, кто говорит с вами». Говоривший представился Постовским, и в разговоре с ним я убедился в его отличном знании обстановки. «Вас обманули, а подключиться к нашим проводам — это для немцев раз плюнуть». В числе пленных стали попадаться Михели, еще вчера спокойно сидевшие в гарнизонах на Висле, и это настораживало. Мне казалось, что противник усилился в два раза, но я ошибался. Позже выяснилось, что немцы имели даже четырехкратное превосходство над нами в силах пехоты. Противник подавлял нас артиллерией и множеством аэропланов. Однако мощное острие нашего клинка еще вонзалось в самую сердцевину Пруссии. Дорогу для второй армии Самсонова прокладывали 13-й и 15-й корпуса генерала Клюева и Мартаса. Мне тоже удалось перехватить разговор немецких штабов. Гинденбург оповещал ставку кайзера в Кобленце. «Дурной исход для нас не исключается». Это признание Гинденбурга меня несколько приободрило. Значит, и противник не уверен в своем успехе. После войны, вчитываясь в материалы германского рейхсархива, я убедился, что в 8-й армии Гинденбурга царила такая же неразбериха, как и в наших частях. Но Михелей выручала отличная связь и быстрая передвижка резервов по рельсам, чего у нас-то и не было. Расплющить нашу армию немцы собирались в 4 часа утра 13-26 августа. Но планы были спутаны непокорным генералом Франсуа. Он отказался атаковать нас на рассвете, самовольно перенося атаку на время полудня. Но в полдень Франсуа вторично ошеломил Людендорфа новым отказом. Атаку отложили на час. Потом ее оттянули еще на 3 часа. После всего этого Франсуа вообще забастовал. «Ничего страшного, — весело сказал он, — бывает же так, что концерт откладывают по болезни артиста». Гинденбург и его свита нагрянули в штаб Франсуа, который остался непоколебим в сознании своей правоты. «Пока я не получу перевеса в тяжелой артиллерии, я не строну свою дивизию с места, чтобы не видеть ее, погибающей с воплями на русских штыках». Макс Гофман, не дослушав перебранки генералов, уселся в автомобиль, докатил до ближайшей станции, где ему вручили сразу 2 радиограммы — Реннекампфа и Самсонова, переданные в эфир открытым текстом. С этими радиограммами Гофман перехватил Гинденбурга и Людендорфа в дороге. «Оставьте бедного Франсуа в покое», — сказал он. «Наш трамвай еще не ушел. Читайте сами. Завтра генерал Реннекампф останется далеко от Самсонова, а Самсонов расценивает бои с нами, как бои с нашим арьергардом, прикрывающим отход 8-й армии в сторону Вислы». В середине дня 6-й корпус армии Самсонова оставил позицию возле городка Бишофсбурга, но все попытки Гинденбурга потеснить левое крыло русской армии не удались. Однако потери с нашей стороны были ужасающими. «Дерутся страшно», — сообщил мне Постовский. «В 7-м пехотном полку не осталось ни одного офицера, а солдат полегло сразу 3000, целое кладбище». Ближе к вечеру до Нейденбурга дошло известие, что 4-я дивизия оставила на поле боя уже 5500 солдат. Фронт стал напоминать мясорубку. «Пушки мы оставили тоже», — хмуро признался Постовский. «Что делать, если на один наш пушечный ствол немцы выставляют сразу 4? «Наконец, — сказал сумасшедший мула, — нельзя же уповать на одни сухари, ибо хотя бы раз в неделю русский солдат имеет право нажраться мяса». «В чем дело?» — отвечал я. «Вокруг все дороги забиты брошенным скотом. Так не начать ли его реквизицию, как это всегда делалось в старые добрые времена?» «Наконец, — напомнил я, — у каждого солдата был неприкосновенный запас. Давно прикоснулись, ни крошки не осталось. У меня сложилось убеждение, что мы вступили в бой не с арьергардом отступающего противника. Напротив, перед нами возникла очень крепкая армия, обновленная резервами и хорошо передислоцированная для активного наступления против нас». Александр Васильевич нехотя согласился со мною. «Возможно, — сказал он, — но Жилинский настаивает, чтобы я держался за Алленштейн. дабы оседлать главную железную дорогу, связующую Восточную Пруссию со всей Германской империей. В одном вы, конечно, правы. Немцы усилились. Даже дивизия Маккензена, недавно драпавшая от нас, теперь держится стойко. Тяжелее всех достается ныне бедному Мартусу, но его 15-й корпус стоит, как вкопанный. Вот уж не знаю, сколько русских пленили немцы, но мы гнали и гнали в свой тыл длиннющие колонны пленных немцев. Жаркий день угасал. До окраины Нейдембурга едва докатывался грохот тяжелой артиллерии, где-то пахавшей позиции. «Это не наша», — сказал Постовский за ужином. «Четвертая дивизия отходит, ибо у нее не осталось даже окопов». «Куда же делись окопы?» — спросил Нокс. «Они сравнялись с землей, а земля перемешалась с людьми». Положение на флангах, чувствую, обострилось. Это было еще мягко сказано. В согласное и почти мажорное звяканье посуды вдруг резонансом вмешались посторонние звуки с улицы. Мы оставили стол и, на ходу пристегивая оружие, вышли на площадь Нейденбурга. Перед нами катились санитарные фуры. Шли солдаты без фуражек. Иные топали босиком, перекинув сапоги через плечо. Редкий из солдат тащил на себе винтовку. Вид людей был почти ужасен. Покрытые коростой пыли и грязи, в кровавых струпьях, изможденные. Самсонов повелительно окликнул одного из них. — Эй, босяк, ты почему оказался здесь? — А где же нам еще быть? — ответил ему солдат. «Пять дён не жрамши и держались. А чем? Чем воевать?» Босяк в бешенстве продернул затвор винтовки, но ни одна гильза не выскочила из пустой обоймы. «Вот так воевали до последнего патрона!» С глубоким надрывом сказал солдат. «Ныне все кончилось. Амба всем. Потому я здесь, а не там». Самсонов не треснул солдата в ухо. Самсонов не покрыл его матом. Самсонов не велел солдату вернуться назад. — Иди, братец, куда ноги тащат. Бог с тобою. Эту чересчур выразительную сцену наблюдал и майор Нокс, наверняка запомнивший обоюдное бессилие и солдата, и генерала. Я понял, что мое место не здесь. Самсонову я сказал, что навещу дивизию Мартуса. Александр Васильевич отвел меня в сторону, чтобы наш разговор остался между нами. «Поезжайте». Широко перекрестил он меня. «Но вы, начальник армейской разведки, слишком много знаете о наших делах, а посему...» «Простите». Вам следует быть очень осторожным. — Ясно. В плен сдаваться нельзя. Ни в коем случае, — подтвердил Самсонов. — И будет, наверное, лучше, если вы появитесь на передовой в форме солдата, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. — Я вас понял. Понял и благодарю. Самсонов со вздохом извлек из-под мундира золотой медальон с фотографиями своих детей и сказал мне тихо: «Ради них я обязан сохранить честь русского солдата, чтобы детям не было потом совестно. Прощайте». Больше я никогда не видел генерала Самсонова. Денщик вывел оседланную норму. Я сказал ему: «Спасибо, дружище, ты оставайся здесь». Навстречу мне бурно изливался поток отступающих и раненых. ковылявших по обочинам, а я ехал на фронт навстречу гулу батарей, вспоминая ту удивительную красавицу, еще вчера вопрошавшую меня в тоскливом отчаянии. «Цото бензе, цото бензе». На этом, читатель, мемуары нашего героя обрываются. Свое повествование он продолжит потом, а сейчас придется далее говорить за него мне. Конец этого дня сохранил три подробности, место которым, если не в аналах истории, то хотя бы в грязоотстойниках, необходимых для каждого скотского хлева. Штаб Жилинского в Волковыске вдруг посетил верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, длинный и сухой, как заборная жердина. Редко кто видывал его трезвым. «Где Самсонов?» — вопросил он еще с порога. «Очевидно, в Нейденбурге», — ответил Жилинский. «А где сейчас топчется армия Рененкамфа?» «Не знаю», — честно ответил командующий фронтом. Могучая оплеуха чуть не обрушила его на пол. «Сволочь!» — сказал ему главковерх. «На кой черт тебя здесь посадили, если ты ни хрена не знаешь? Рененкамф обязан двигаться к югу, к югу, к югу, слышишь?» Павел Карлович Рененкамф получил такой приказ, чуточку стронул кавалерию в сторону Алленштейна и вскоре задержал ее движение, что сразу же заметила с высоты небес германская авиаразведка. Между тем присутствие при штабе любвеобильной Марии Сорель становилось подозрительным, а на все доводы своего штаба Павел Карлович тут же приводил свои доводы. «Если я стану гнать немчуру слишком напористо, она мигом окажется завислой, и тогда Самсонов не успеет посадить их в мешок». Жилинский не возражает режиму моих марш-маршей, а нам следует помнить и о блокаде Кёнигсберга. Солнце скрылось за лесом. День 13-е, 26 августа заканчивался. Именно в этот день французский посол в Петербурге Морис Палеолог услышал от русского министра Сазонова. «Кажется, там все не так, как надо бы. Но мы не подведем нашу доблестную союзницу Францию. В любом случае, вы можете считать, что Париж нами уже спасен». «Цото бензе, цото бензе, что-то будет».